Статья, потом...
Какая это статья?
Цель группы.
Так цель группы тут и так можно говорить, зачем даже тут и читать особенно не надо. Ну, вы хотите, я могу почитать. Поскольку человек сотворен с желанием, которое называется семялюбие, эгоизм, он не видит, что если он не видит, что какое-то действие принесет ему личную выгоду, то у него нет никакой возможности сделать усилия, чтобы это действие совершить. А без отмены своего эгоизма он не может уподобиться Творцу, потому как подобие Творцу, сближение с Творцом, возможность его ощущить зависит только от подобия по свойствам с Творцом. То есть, что же мы можем делать? Поэтому нам дано окружение, общество, в котором, если я нахожусь, и это общество воздействует на меня, его воздействие на меня сильнее даже, чем требования, мои, личные требования моего эгоизма, то тогда я могу под воздействием общества себя менять. То есть, допустим, у меня есть всякие желания, мои личные, эгоистические. Допустим, я хочу спать, я хочу отдохнуть, погулять, ничем не заниматься. И с одной стороны. С другой стороны, вокруг меня находится общество, которое показывает мне, во-первых, оно может на меня давить, чтобы я этого не делал. Да, не гулять, не спать, не развлекаться, давить. Ну, под давлением я тоже буду выполнять что-то, но не с желанием. А может общество на меня воздействовать так, что я захочу выполнять его желания и при этом с большим собственным давлением внутренним, готовностью. Допустим, общество будет мне показывать, что в таком случае, если я выполняю его желание, работая по его установке, то в таком случае оно меня уважает, оно меня возносит, делает меня знаменитым и так далее. Ну, так что я в таком случае начинаю выходить из своего желания отвлечься, развлечься, отдохнуть, поспать, и бегу работать только лишь, чтобы заработать правильное отношение общества ко мне. То есть общество может играться человеком. Есть в нашей природе заранее создано такое условие, что общество может довести человека просто до самоубийства. Или наоборот, может вознести его на вершину. Это все зависит от общества. У человека нет абсолютно никакого своего веса. А весь его вес определяется отношением общества к нему. Тем более, если мы сейчас говорим специфически о России, то там общественное мнение на человека, оно просто абсолютно, абсолютно. Потому что, как я уже подчеркивал, русский народ, он народ общинный. Он очень зависит от мнения общества о нем. И поэтому готовы на все. Только чтобы общество приняло его, зауважало и так далее. Поэтому, пользуясь возможностью воздействия группы на индивидуум, мы можем таким образом собрать окружение, группу, которая будет воздействовать на индивидуума так, что он будет выполнять практически любые действия, такие, что с помощью их постепенно приведет себя к такому состоянию, когда на него будет воздействовать еще и внешняя сила, через то же общество, но еще более высшее, так называемый свет окружающий, исправляющий свет. Он тоже воздействует только через общество. И получается, что мы можем в правильном обществе, воздействующем на нас, возбуждающем нас к правильным действиям, вызвать на себя еще и окружающий через это общество свет. То есть общество, с одной стороны, дает мне правильные желания, ман так называемый, на отдачу, на любовь к другому и так далее. Я заражаюсь этим от общества. Поневоле мой эгоизм говорит, ты хочешь, чтобы тебя уважали? Вот ты должен к этому стремиться. Я начинаю стремиться. И одновременно с этим, когда я стремлюсь, я начинаю через то же общество возбуждать на себя еще какую-то силу природы, которая находится в обществе. Называемый окружающий свет. Она возбуждает, она на меня действует. И тут я начинаю меняться. То есть все зависит от того, каким образом я себя позиционирую относительно моего окружения. Если мое окружение еще, кроме того, оно довольно такое правильное, умеющее меня правильно возбуждать, такое коварное, что ли, то есть действующее с коварством относительно моего эгоизма, то она меня может буквально играться со мной. И я готов на это, я хочу. Потому что тот эгоизм, который во мне, он мне враг. Я хочу начинать с ним что-то делать. И общество играется с ним. А я готов на это. И тогда они возбуждают во мне большие желания к альтруистическим действиям. И одновременно через них приходит на меня окружающий свет. То есть моя взаимосвязь с правильной группой, с правильным обществом, она решает все мои проблемы. Изменение себя в подобие высшей силы. Ну, а для того, чтобы у меня были правильные взаимоотношения с обществом, каббалисты приводят нам список условий. Это должны быть равные между нами всеми отношения, первое. Второе, мы должны включаться друг в друга. Желание товарища должно превалировать над моим желанием. Ну и так далее. В общем, все условия правильного отношения людей в группе. Если я таким образом действую, я постепенно вхожу в эту систему, в которой мы находимся, в эту паутину как бы. И нахожусь я как узелочек маленький в этой паутинке, и вокруг меня правильные узелочки – это мои товарищи. И так мы начинаем вместе, помогая друг другу, компенсируя всякие проблемы один другого, мы начинаем правильно взаимодействовать с этой общей системой. Пока не начнем чувствовать себя более-менее группой, и вдруг эта группа начнет чувствовать, что она находится на самом деле в общей системе, которая на нее так взаимодействует. Это и есть проявление уже так называемого Творца, то есть силы этой общей системы в нас, в группе. Потому что человек сам не может ощущать, у него нет органа ощущений. Когда я нахожусь как паучок, а вокруг меня эта система, то я через свои связи с остальными чувствую окружающее пространство Творца. Я чувствую только, если у меня с ними правильные связи. Ну вот, на этом основана наша эта статья. Мы пойдем дальше по ней, потому что мы закончили второй час. Автоматически перейдем в третий? Я не знаю.
Вопросы по десяткам.
Ну, давайте вопросы по десяткам. Или что вы хотите?
Тест. Mm-hmm. Так вот, мы собрали вопросы со всего мирового клипа по десяткам и группе, и по их соотношению. И вот товарищ пишет, что десятка в большой группе помогает видеть товарищей, это обозримое число 10 человек, помогает друг другу приходить на утренний урок, поддерживать в распространении, но с другой стороны она где-то подменяет отношение к группе и создает такое эгоистическое образование внутри группы. Даже конкуренция между десятками возникает. Вот как этот дуализм этот разрешить в большой группе?
Я тебе скажу, Костя, у меня нет на это ответа. Нет на это ответа. Мы сами еще не прошли это состояние. И я боюсь. Ты слышал, как тут этот Амнон наш мозганщик, который нам делает всю эту вентиляцию. А? Кондиционирование. И как он говорил, что они в Питере достигли такого состояния, что спали 9 человек в одной комнате. Не хотели расставаться. Вот. Что при этом будет дальше происходить, я не знаю. То есть я боюсь. Конечно, мы пройдем это состояние, мы его перейдем. Но оно очень хорошее. Но для этого нужна, наверное, необходима какая-то новая организация, связи между нами какие-то другие. Я боюсь, чтобы маленькая группа может так действовать. Но вот, допустим, вы в Питере, или там московская группа тем более, огромная масса людей, как она разделит себя, допустим, 100 человек разделит себя на 10 групп, и как эти группы будут между собой взаимодействовать. Ведь должна быть одновременно, кроме этого, связь. Вы поймите, в этой общей системе, в общей паутине, один в поле не воин. Только десятка. Миньян. Миньян вообще в переводе, это не значит 10. Миньян — это называется счет. От слова муне — счетчик. Миньян — это счет. То есть счет начинается с десятки. Десятка в духовном, она как единица. То есть в духовной системе, в духовной паутине десятка — это узелок. Один узелок. Представляешь? А внутри нее 10 человек. Но пока они не стали вместе как один, они не представляют себе, не представляют собой узелок в духовной паутине. Не представляют собой миньян. Миньян — это единица на самом деле. А не 10. 10 вместе как один. Каким образом тогда будут включаться эти десятки? Они должны быть связаны между собой, как каждый человек внутри группы. То есть они по иерархии на ступеньку выше. В группе мы связываемся 10 человек как один. На следующем уровне связываются 10 групп вместе как одна группа, как один. Я не знаю, как это делать. Если ты меня спрашиваешь, я говорю вам откровенно. Я хочу, чтобы вы учились этой откровенности тоже. Что еще никогда в мире этого не было. Никогда. Поэтому мы будем тихонечко идти и посмотреть, учиться на себе. Нам покажут, дадут с неба какой-нибудь пример. Я не знаю. Вопрос остается открытым. Я хочу, чтобы все ощущали, что он открыт. И мы не знаем, что делать. Потому что это уже своего рода заказ на решение. Да.
А вот в небольших группах другая сторона. Там десятки, если удается сформировать, то они очень гетерогенные. То есть от старичка, который там 12 лет с нами, до человека, который пришел месяц назад. Но... совсем новичка. И у них очень сложен разговор, у них очень разный язык, разный уровень понимания. Они тоже просят совета, как им постараться объединиться в такой очень разнородной десятке. Что взять за базу, как выбрать эту среднюю линию, как выбрать вот центр этой такой десятки?
Я, между нами говоря, не вижу проблемы. Не вижу проблемы. Потому что надо смотреть в корень. Зри в корень. То есть внутри новичок или старичок в группе, они абсолютно одинаковые. Как в нашем примере с Раби Йоси бен Кисма, который видел в своих учениках идеальную группу, хотя они были бестолковыми, начинающими, ничего не понимающими. По сравнению с ним, это было вообще небо и земля на самом деле. И он видел их внутреннюю суть, насколько они в будущем взаимосвязаны друг с другом, внутренне в духовном мире взаимосвязаны друг с другом. Если так мы будем смотреть на нашу группу, на наших товарищей, какая разница, что он пришел там пару месяцев назад, а этот уже 5 лет у нас в группе. Разницы нет. Понимаешь? Здесь надо немножко абстрагироваться от внешних каких-то вот этих признаков. Ну, надо делать так. Дальше.
Вот эта ситуация очень характерна для Европы, и вот много вопросов от европейцев, у которых сейчас конгресс в Милане, и Глеб вот их собрал и обработал.
Рав, действительно, достаточно много вопросов, являющихся плодом глубокого выяснения и объединения, на самом деле, между товарищами в подготовке к конгрессу десяток в Милане. В частности, хочется начать с такого вопроса, который задают товарищи из Италии и Норвегии. Это Ромуло, Стефано, Маттео, Сив. Они спрашивают о работе в десятках. До конгресса в Петербурге она очень сильно помогала им готовиться, участвовать в уроках, семинарах. А после конгресса это несколько пропало. То есть вот это постоянные десятки перестали работать, и в итоге ослабло участие в семинарах, еще куча помех, в том числе то, что люди сидят дома, допустим, не могут мешать своей семье участвовать в семинаре, соответственно. А каким образом снова поручиться друг за друга и сделать так, чтобы эта работа продолжилась? Может быть, снова постоянные десятки?
Не знаю. Я не знаю. Пытайтесь практиковать так, 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 ну как-то, ну ничего. Только тут только не сидеть без дела.
Товарищи в Европе по-настоящему беспокоятся о включении товарищей новых на этом конгрессе, в том числе в работу в десятках, соответственно. И вопрос задают товарищи из Испании и из Голландии. Карин, Карлос, Роза, Елена. И они спрашивают, каким образом поручиться между собой, таким образом, чтобы помочь новым товарищам прыгнуть на подножку этого поезда. И достаточно ли участия в конгрессе, может быть, года в молодежной группе для того, чтобы почувствовать себя уже членом группы?
Я думаю, что это будет достаточно. Даже если приедут на конгресс совершенно новенькие люди. Дело в том, что состояние в Европе, оно такое, что можно будет им объяснить, что вот это объединение, которое мы предлагаем, оно действительно должно привести к благу. Европа настолько находится в таком состоянии, когда объединение не работает, а разъединение невозможно. И поэтому наше предложение, оно будет им понятно. Я надеюсь, что мы сможем включить европейцев, так же, как вот в Питере произошло такое хорошее включение друг в друга, так мы сможем сделать и в Европе. Ну, в чем-то похожее. Конечно, это не тот материал и не та подготовка. Тут говорить не о чем, но все-таки я думаю, что сможем. Мы обязаны это сделать, шаг к этому. Иначе это будет, конечно, я не вижу иного будущего у Европы. Это просто ужас, что может произойти. Да.
Дополнительное усложнение вот этой задачи включения товарищей в Европе заключается в том, что в Европе очень много товарищей из других континентов, много студентов лёрнинг-центра европейского, которые находятся на других континентах. Очень большие языковые барьеры. Товарищи даже предлагают, может быть, учить один общий язык, типа английского или эсперанто, или иврита. И, соответственно, спрашивают, в чем, в принципе, смысл Европы? Это Европа в своих границах или это Европа в каком-то другом смысле? Стоит ли пытаться включить все разрозненные части в единый процесс?
Я не знаю. Я не думаю, что надо рассматривать вообще Европу как один какой-то материк. Какая разница, что они живут близко друг к другу, или кто-то живет в Австралии, или там в Южной Америке? Это не имеет значения. Просто если мы говорим о Конгрессе, то удобней, когда, конечно, они съезжаются, для них физически удобно прилететь там в тоже Милан или в другое. Там, билеты, кстати говоря, в Европе они очень дешевые. Там десятки долларов всего лишь полететь на самолете с одной стороны в другую. Так что я думаю, что только в таком смысле. Меня не интересует сделать из Европы объединенную одну группу. Нет. Но, конечно, было бы здорово, если бы английский язык был бы общим языком для всей Европы. Но, к сожалению, это не так. Несмотря на то, что мы уже имеем дело с молодым поколением, все равно английский, он является лишь таким средством уличного общения. Но на самом деле не... это далеко не второй язык каждого европейца. Проблема пока еще существует. Я не знаю поэтому, что делать. Перевод, ну, языковый барьер – это и есть тот Вавилон, когда люди перестали понимать друг друга. Вот. А тем более внутри себя, как они друг друга не понимают. Ну, будем работать.
Вопрос, который задал Алекс Штеттер из Берлина, ну, из Петахтиквы. Как вы видите подготовку мирового КЛИ к Миланскому конгрессу? Вы видите ли вы его вообще всемирным конгрессом? Возможно, стоит даже продолжить опыт, начатый в Питере, по максимальному синхронному включению всех зеркальных конгрессов и одиночек в мире?
Не знаю, что вам сказать, ребята. Это не Питер, это не русскоязычное пространство, это не единый народ, это не единый язык, это не подготовка несколько сот человек в Сочи, которые провели такой конгресс. Так что... Это не та ментальность, не те люди, которых я хорошо знаю, кого я знаю, кроме российского, русского народа, близко так и понятно. Никого, даже местную израильскую публику эту я не знаю. Я с ними общаюсь с кем-то, нет. Через своих учеников я немножко представляю их, но в общем они для меня... все равно остаются терра инкогнито. А русского человека я знаю, я вырос среди них, я впитал эту ментальность, поэтому меня можно называть, как, сюда приезжают все евреи из России, их называют русскими, потому что по ментальности они русские. Человек по своему мироощущению, мировосприятию русский. Поэтому нельзя сравнить конгресс, который мы сделали, сочинцы, все прочие наши группы российские, и я, сообща, понимая друг друга, вместе в Питере. Нельзя это сравнивать с тем, что происходит в любой другой стране. То есть все равно происходит. Это же люди, с которыми я работаю, у нас общие цели, общее понимание, общая система. Но такого взаимодействия, конечно, не было. Я надеюсь, что оно будет. Возможно, и в Милане мы сможем это сделать. Но к этому надо стремиться. Когда мы будем выходить с вами, чем ближе мы с вами будем подходить к духовному уровню, тем будет пропадать, естественно, наша зависимость от земного уровня. И тогда будем делать конгрессы независимо от того, где они, с кем и как. Я думаю, что вообще в будущем перейдем на конгрессы виртуальные. Я сейчас летаю из страны в страну, прыгаю, потому что таким образом можно привлечь людей, посадить их в десятки, дать им ощущение всего этого. Но я надеюсь, что скоро этого не будет. Да и сколько лет я смогу еще таким образом летать? Кен? Да-да-да.
Как раз осознавая те сложности, о которых вы сейчас сказали по поводу русского и нерусского менталитетов и так далее, есть сейчас усилия прилагаем для того, чтобы включить максимально русскоязычный клип также в подготовку, и европейские товарищи тоже хотят этого включения, предоставляют такие возможности, и в этой связи, ощущая вот этот глубокий недостаток, возможно, даже связи с вами, они продолжают спрашивать, из Испании вот поступил вопрос, вы уже отчасти говорили об этом, может быть, мы по-новому услышим сейчас. Каким образом, что товарищи могут сделать для того, чтобы помочь вам, Раф, сильнее почувствовать европейских товарищей?
Нам надо проводить с ними вот такую беседу, хотя бы раз в неделю, в оставшиеся эти недели до Конгресса. Они должны заботиться о том, чтобы все люди, которые приезжают на Конгресс, обладали каким-то необходимым количеством знаний. То есть выставить это на страничке, куда заходят все, которые приедут на Конгресс или которые все равно будут в нем участвовать в зеркальном виде. Готовить, короче говоря, всех, и в том числе меня. То есть встречаться вот так вот в эфире. Я готов, но сегодня получилось так, что у меня появилась утром возможность. Но, в принципе, я готов это делать в любое время. У нас есть в праздники, по-моему, в ближайшие уроки, я не помню, с 8 утра есть такие, да, уроки?
С
6 до 8 вроде бы есть урок. Значит, если это с 6 до 8, давайте мы с вами за час до этого можем собраться. Я обращаюсь не к вам, не к Петербургу, а и к Москве, а к Испании, допустим, к Италии, к европейскому нашему сообществу. Давайте дайте мне запрос, кому ответить, организаторам. Пускай ко мне подойдет Моше Адмони, руководитель ваш, представитель ваш здесь у меня. И мы с ним решим, когда мы можем с вами хотя бы часик уделить время подготовке к Конгрессу и так вот несколько раз так провести. Особенно, когда у меня есть сейчас уроки в течение ближайшей недели, несколько раз, которые начинаются не с 3 часов ночи, а с 5-6 утра. А можно и потом, может быть, в течение дня как-то сделать это. В воскресенье, когда у вас выходной день, мы можем провести днем какую-то встречу. Пожалуйста, я готов. Все зависит от вас. Да.
Эти встречи наверняка очень сильно помогут. Спасибо, я думаю, что сегодня согласуем. Последний вопрос пока что касается распространения. В Европе большие экономические проблемы, есть много работы для интегральщиков, в том числе там, где это в принципе возможно, скажем, в Италии. Но готовых кадров очень мало пока что, говорит Давиде из Италии. И, возможно, подготовка кадров может также усилить и группу Европы больше во внутреннем смысле. Стоит ли заниматься сейчас подготовкой кадров для интегрального воспитания?
Ну, как вам сказать, ведь интегральное воспитание – это самое главное, что есть у нас. Мы же не кабалу будем преподавать массам. Их это не интересует и не будет интересовать. Их интересует, на самом деле, как правильно жить, чтобы обеспечить себя нормальным существованием, безопасным и так далее, детей воспитанием, образованием, будущем и так далее. То есть это интегралка, это МИВО. Поэтому нам надо готовить этих преподавателей и заботиться о том, чтобы они были максимально квалифицированными. Это наша задача. Я не вижу здесь совершенно никаких возможностей для компромиссов. А что же вы будете готовить, если не преподавателей? А кто мы такие вообще? Мы все являемся членами Института по распространению МИВО не кабалы. И должны прописать все наши материалы на языке МИВО. Только лишь. Так, чтобы мы четко могли выйти к людям и объяснить им правильным языком, что мы хотим и что им надо. Прошу, Костя.
У нас последний вопрос по будущим конгрессам, потом слово Москве по группе, по десяткам снова.
У меня вопрос, что группы русскоязычного пространства могут и должны сделать, чтобы конгресс состоялся на самом высоком уровне? Какова именно форма от нашего участия, вот этих вот групп больших и групп всего русскоязычного пространства?
Я думаю, что вы должны включиться вместе с ними в подготовку. Вы должны помочь им разрабатывать материалы. Вы должны пытаться вплоть до перевода. Вот. Участвовать во всех мероприятиях, которые способны поставить на ноги конгресс. Все. Просто соединиться вместе с ними, дать им эту уверенность, поддержку, спину, так сказать, что за ними стоят люди. У них этого нет. Они не понимают, как это сделать точно, не знают. У них даже проблемы, как там договариваться с гостиницей и так далее. То есть, ну, а у них нету той напористости, деловитости, то, что есть у вас. Вы должны только не делать им там балаган в голове, а очень четко, конкретно, по-деловому попытаться им помочь. Вот. То есть вопросами, советами и материалами. Сделайте это. Москва, Питер, ну, все русскоязычное пространство. Это необходимо. Потому что у нас времени на это сейчас нет. Вполне возможно, ближе к конгрессу будет, но это будет уже упущен, может быть, момент. А у вас это сейчас есть. Есть эта возможность. Дальше. Перейдем к Москве.
Москва.
Такой вопрос. У нас в Москве сформированы постоянные десятки. И, соответственно, тут был Йом-Кипур, трансляции нигде не было. Мы все десятки собирались в центре. И в результате совместной работы нам удалось выработать форму, с которой, может быть, там впервые за долгое время вся группа была согласна. От каждой десятки выбирался один человек, ну, как бы десятник. И они далее определяли уже там весь порядок, что мы изучаем, какие семинары мы проходим. Вот как вам видится такая форма организации перспективной?
Конечно, потому что так в Торе написано. А для чего создано? Почитайте Парашат Шаво и Итро, по-моему. Там говорится о том, как зять Моше, отец его жены, отец жены Моше, он был мудрецом своего народа. Он пришел к Моше и начал говорить, что вы, евреи, там задумали, что вы делаете. Ты себя так просто, не знаю, обессилишь. С утра до вечера ты будешь принимать людей и решать всякие их мелкие задачи. Ты должен все это узаконить. Каким образом? Собери их по десяткам. Десятки по сотням, сотни по тысячам. Тысячи по десяти тысячам. И сделай так, что ты имеешь дело только с самыми высокими. У тебя будут начальники десяти тысяч. Их будет там 20 человек. Да? С ними ты будешь иметь дело. Они будут передавать команды, получать запросы от начальников тысяч, те от начальников сотен, сотни от начальников десяток, десятки, каждый в своей десятке. И таким образом выстроилась иерархия народная. Вот. А наверху Моше, таким образом, он смог им управлять. Вся эта система была создана ИТРО. Что вам сказать? То же самое вы мне говорите. Мы собираем между собой руководителем десяток, они между собой совещаются. Правильно? А если у вас были бы много десяток, допустим, 200 или 300 десяток, то вы бы собирали уже сотни. И так же собирались бы. До тех пор, пока у вас создалось... До какой ступени надо собираться? До тех пор, пока у вас есть десятки. Когда это всего лишь десятки людей, тогда еще можно собираться и вместе и решать какие-то вопросы. Вот и все. По иерархии очень просто. Так что вы решили правильно эту проблему. Дальше.
Здравствуйте, Раф. Вот, спасибо, во-первых, большое, что нас довели наконец до той точки, где мы начали вместе работать. В десятках, вот в кругу сидим, читаем, вообще потрясающе. И на Питерском конгрессе вот по пониманию пришло окончательное, что вот именно, вот, допустим, в 10 человеках с 10 людьми я могу достичь цели, о которой мы все говорим. Если это будет ежедневная и постоянная как бы наша работа. Но получается в итоге так, что мы в течение дня общаемся, друг друга воодушевляем, в конференциях находимся. А с утра на утреннем уроке все равно добирается там какая-то часть только нашей десятки. А без как бы ощущения того, что мы все вместе в уроке находимся, ну, теперь я, получается, что уже и, ну, не чувствую, что я в уроке нахожусь. Поэтому вопрос такой. То есть, если случайная десятка, как будто бы каждый раз заново начинается это все. А если постоянная десятка, то мы идем как бы глубже и глубже дальше. И вот что можно в этой ситуации вот сделать, как помочь, чтобы мы эту работу не бросили опять, а продолжили ее дальше. И да, вот.
Да.
Ну вот у нас сейчас есть предложение, которое предлагает дирекция. Сделать двойного плана десятки. Десятки постоянные для управления, для того, чтобы держать друг друга в поле зрения и напоминать друг другу, чтобы никто не потерялся. И десятки для объединения на уроки. На уроки я встречаюсь с тем, кто пришел. Я не выбираю старичков или новичков. Я объединяюсь со всеми. Все, кто пришел, это товарищ для объединения. Рандомальные, случайные десятки. В то же время есть структура, которая помогает нам организовать нашу жизнь. И вот там лучше десятки постоянные.
Я считаю, что это хороший вариант, что это хорошее решение. Да?
По факту так получается. Так просто уже из практики так и выходит. Вот, у меня еще небольшой вот нюанс такой. Часть десятки моей, она как бы в других находится в основном городах. Иногда в Москву приезжает, иногда нет. Можно ли, допустим, если я сижу в кругу на уроке, подключать часть как бы из десятки, скажем, через ноутбук или еще как-то там просто поставить на стол, чтобы мы друг друга видели, могли общаться.
Если это не мешает другому объединению, то можно как-то. Если вы участвуете в своей десятке, и к вам подключается и видит вашу работу остальные, что в этом плохого? Продолжайте. Да. Прошу.
Доброго утра, Раф, и всем товарищам. Вопрос такой, Раф. Вы вот чуть ранее обратили внимание на суть духовного состояния десятки, как единицы, когда каждый товарищ, включаясь в эту десятку, доходит до состояния, где... ощущается не я человек, а ощущается вот эта общность, вот это общее состояние как одного целого. И работая в десятках, мы, как правило, теряемся в том, что надо прийти именно к такому общему состоянию. И можно вас попросить там, в последующем как-то акцентировать более чаще внимание на это, к какому состоянию мы приходим, чтобы, ну, это звенело. Потому что если это не звенит, и я в своей повседневной работе, о чем говорил Денис, работаю в десятке, то как бы я остаюсь на этом уровне. Я не чувствую, что я не дорабатываю в чем-то и что я должен прийти к какому-то внутреннему общему состоянию, где ощущается вот эта наша единость, целостность. Вот как-то вот в этом ключе. Это первая просьба. И второй вопрос. Можем ли мы, как группа, да, в десятках, и правильно ли, решать наши текущие вопросы, связанные как, ну, в большей степени в материальной плоскости? Вот сейчас небольшая ситуация такая опять с помещением наметилась, непонятная, с одной стороны, пока не проясненная, но правильно ли будет, если ее будет решать не отдельная там комиссия, даже избранная, а именно ее в десятках прорабатывать, из десяток выбирать десятников, и десятники ее уже на решении общем, получается, группы решать?
Вполне возможно, что это правильно. Это зависит от конкретного устройства группы. Если вы таким образом доводите решение до такого логического конца, то это верно. Да, это и есть демократический способ решения, когда начинается с низов, и постепенно-постепенно их предводители, избираемые, так называемые, решают уже эти проблемы наверху. Конечно, это так делается. Попробуйте так. Это соответствует той же системе десяток, которую сделал Итро. Почитайте эту часть из Библии. Это очень просто. Прошу.
Доброе утро всем. Такой вопрос. Очевидно, что система, она, то есть преобразование системы ускоряется. И для того, чтобы ускориться совместно со всеми, необходимо развитие не просто по горизонтали, там развитие отдельных десяток, но и связь с внешним миром, то есть с регионами, допустим, или с другими частями мирового клея. То есть расширение, то есть увеличение качества управления этой системой в целом. Вопрос в следующем. То есть по какому пути необходимо идти группе, допустим, Питер, там, Москва, они как бы задатчики развития. Это направление качественное углубление там, десяток, потом сумма десяток. Потом направление распространения, это АМИВО, КАБАЛА и так далее. Или направление развития, построения связи с регионами, с внешними группами. Сергей, Владивосток.
Спасибо. Я знаю, Сергей, откуда ты. Я скажу тебе, что мы должны распространяться во всех направлениях. Насколько хватает нас туда-сюда тянуться, я не знаю. У нас есть просто для этого отдельные уполномоченные. Я думаю, что то же самое есть в Москве или нет, в Питере. Нет у них людей, которые ответственны за связи с регионами?
Есть.
Есть. Так что это тоже должно строиться по иерархии, по взаимной ответственности. У нас есть люди, которые ответственны за работу с израильскими группами. В каждом районе, в каждом городе в Израиле есть своя группа. И эти группы, вот сейчас мы начинаем вызывать, допустим, в Эйлат, затем к нам во время праздников приезжают группы с севера в один день, в другой день группы с юга, группы с востока, группы с запада. И так 4 дня в праздники у нас гостят 4 разные части страны. Мы для них проводим одновременно с этим собрания, совещания, там всякие трапезы, естественно, и прочее, прочее. Я перед ним выступаю. Но есть ответственные. И есть работа с регионами, что называется. Да. Я считаю, что эта обязанность должна быть каждой группы, что у нее есть человек, ответственный за внешние сношения. Вот такие вот региональные или даже международные, межконтинентальные. Это разные люди должны быть. внутри страны и снаружи. Но это надо постоянно вести такое, такие общения. Да. У нас есть люди, которые просто заняты на этом. Причем, поскольку у нас здесь центр связи со всем миром, то эти люди, они просто работают у нас на зарплате. С утра до вечера у них есть... Они загружены. Они загружены. Ну, кроме того, у них есть одновременно еще много поручений всяких. Но есть человек, который ответственен. Допустим, у нас есть люди, которые ответственны за Южную Америку, за Северную Америку, за Европу и так далее. За Россию отдельно. И это люди, 4, 5, 4 или 5 человек, которые заняты на этом полный рабочий день. И у них много работы. Они должны быть в курсе всего, что происходит там. И, соответственно, мы должны видеть, что есть четкая работа по совместительству, по совмещению, по соединению нашей группы и остальных групп. Если нет, то человек, наверное, не выполняет свои миссии. Так что ты не можешь всю московскую группу повернуть, допустим, на Владивосток. Но там должен быть человек, который координирует связь между двумя группами. Да.
Уточняющий еще вопрос. Значит, у нас есть случайные десятки на уроке, у нас есть постоянные десятки внутри групп для поддержания. Могут ли быть это десятки распределенные в разных городах? Я так понял, что могут, да?
Это для утреннего урока, для чего это?
Это постоянные члены постоянных десяток, то есть они могут быть из разных городов.
А зачем?
Ну, это для регионов, например, важно.
А что значит, когда они между собой связываются, что это десятки?
Ну, то есть тогда получается, что в небольших группах, там по 3-4 человека, у них не полные будут десятки. Они могут как-то соединяться друг с другом?
А, да, конечно, конечно. Десятки, конечно. Если есть хорошая связь техническая, то можно соединить людей на разных континентах в одну десятку. Это то, что я мечтаю, что мы придем к такому интернету, к таким связям, к таким программам интернетовским, когда люди будут ощущать полнейшую, получать полнейшую иллюзию того, что они вместе находятся в одной комнате.
Понятно, цель ясна. А как быть с производственными десятками? Необходимы ли десятки на производстве по проектам работы? Это должны быть те же десятки или отдельные десятки, или их не нужно?
Не знаю. Не знаю. Надо попробовать, поэкспериментировать, как это получается. Но мы не настолько сегодня богатая организация, широкая организация, чтобы я, допустим, взял бы в интернет отдел, у нас, допустим, 10 человек, и сделал бы из них десятку. Там женщины, мужчины, там нет такого даже, нет 10 человек в этом отделе. Нет отдела, в котором бы есть была бы десятка. Знаешь, поэтому я не могу тебе сказать. Вот когда они выходят на какую-то акцию, и выходит много человек, то тогда, может быть, и то 10 вместе, когда работают над чем-то одним, это необычайно редкое событие. Это только если подготавливается какой-то конгресс или что. Я не представляю, о чем ты говоришь. Где это возможно? Дай пример.
Ну, это пока, в общем, на будущее вопрос скорее. Да. И последний вопрос уже более практический. Мы сейчас совместно с ребятами из Питера делаем вторую серию проекта по распространению там рэп-семинара. И мы хотим аудиторию, те, с кем мы будем проводить трехмесячный курс, как раз собрать тоже в эти десятки. И они будут уже внутри десяток работать, как бы параллельно. Имеет ли это смысл? И если да, то как быть с тем, что, допустим, кто-то вот вылетел вообще, и десятка неполная осталась?
Ну и что, не делайте из этого какого-то фетиша. Подумаешь, десятка полная, неполная. Во-первых, неполная десятка, тоже десятка. Если там 12 человек, 13, тоже десятка. Это условности. И можно заменять, и можно добавлять людей. Не пытайтесь так относиться к этому с таким трепетом. Люди должны быть более гибкими. Подумаешь, десятка туда, десятка туда. Можно менять людей между собой. Что я не могу поменяться с товарищем, или в моей десятке поменялось там 2-3 человека, ну что? И те, кто пришли, они что, совершенно чужие? Они не мои десятки, значит, они не мои. Нельзя так относиться к этому. Десятка нужна лишь для того, чтобы включиться в еще большую структуру. Далее. Да.
Рав, в Сочи вы дали нам сейчас средства, дневник так называемый, то есть как бы описывать методику соединения. Мы по итогам дня собирались и как бы проговаривали состояния, которые прошли, там несколько вопросов, вы их тоже дали, для того, чтобы как бы эту ступень отработать, подняться над ней. Вот уместно ли, мы сейчас в десятке практикуем, вечером собираемся и проговариваем несколько вопросов, те же сочинские вопросы, там, в каком состоянии сегодня группа находилась, как нам это состояние поднять до уровня Творца, как вы считаете, вот какой-то итог нужен, какая работа должна вестись в десятке, чтобы вместе оценить состояние или подняться над ним, проанализировать.
Если у вас есть постоянные десятки, то тогда, конечно, имеет смысл проговаривать это все, делать отчет за прошлое, за вчерашний день, давать какие-то наводки на сегодняшний день и так далее. Если вы это делаете вечером, это можно сделать и утром. Что еще делать? Хорошо вести дневник. В любом случае. Он обязывает. Он обязывает. Дневник группы. Группа – это может быть десятки произвольные, десятки постоянные, неважно. Все равно течение будет одно. Течение в московской группе. Там, допустим, 5 десяток. Какая разница? Но все эти десятки, они все равно идут в общем таком русле. Вести дневник. Это очень важно. Вывод из сегодняшнего дня какой-нибудь, более-менее. И так каждый раз. И задел на завтрашний день. Или если вы делаете этот вывод вчерашнего дня, если вы делаете это утром, и план на сегодняшний день, намерение на сегодняшний день. Это очень важно. Это важно. Ну, то есть это требуется даже от нас в нашем пути. Что я сделал и куда я ставлю ногу на следующий шаг. Ну, я думаю, что мы на этом... Да-да.
Киеву просили передать слово еще, Киеву.
Да, пожалуйста, прошу. Объявление в конце будет Питера. Кого?
Питер, объявление в конце.
1-1?
Да.
В субботу состоялся первый массовый показ фильма «Секрет Зор» в Одессе. 400 человек посмотрели фильм в кинотеатре. Вот это было такое мощное групповое действие, съехались товарищи с разных групп, ну и мы, в общем, все, мы управлялись всеми людьми как конгрессом. И что было интересно, Люди внешние очень сильно были мягкими, они делали так, как мы хотели. Вообще, как бы общая атмосфера была очень такая дружелюбная. И итог. Во-первых, 400 человек посмотрели фильм до конца. Он длинный. Те, кто уходили, они на выходе извинялись за то, что они уходили. Те, кто бежали в туалет, надо было выходить во время сеанса, они быстро бежали в туалет, вот, чтобы вернуться обратно. И в конце, когда мы сделали анкетирование, то почти в каждой анкете было написано про то, что то есть в отзыве о фильме, что о смысле жизни, то есть что человек, вот его это очень сильно впечатлило. И осталось у людей такое впечатление, что желание дальнейшее к продолжению, то есть интерес к тому, что мы создали, интерес к тем, кто показал фильм. И желание дальше как-то копаться, копать в этом направлении. Правильно ли мы делаем, да, вот сейчас, что мы хотим выстроить эту цепочку касаний, во-первых, после фильма, да, и мы хотим вот пробуждать вот это, поднимать человека над. Фильм поднимает человека над его жизнью. Правильно ли это направление в том числе?
Я думаю, что да. Надо попытаться только сделать это на совершенно посторонних людях, увидеть, какие у них есть требования, желания, впечатления, что они говорят. Я бы их анкетировал, конечно, после фильма, ваши впечатления. Собирал бы от них. Просто вот как кончился фильм, зажигается свет, публика не встает, не уходит. Вы выходите на сцену, там, где экран, и просите, чтобы каждый или записал на выходе свое мнение. Я за, я против. Фильм длинный, фильм необходимо то-то или все. Или вы в зале можете слушать, но это огромное количество людей. У них не будет терпения ждать, пока вы там всех опросите, они начнут уходить. Каким-то образом знать их мнение. И в соответствии с этим мнением вы сможете затем обращаться к ним и собирать из них группы, чего они хотят в жизни. То, что фильм говорит о жизни, понятно. Но это общее впечатление ничего не говорит. А что дальше они хотят? Хотят ли они какого-то развития в этом? Видят ли они в этом развитии себя? Начните думать о том, что вы можете делать с теми людьми, которые просмотрели фильм. Я должен с вами на этом попрощаться. У нас есть еще только
объявление, Питер.
А Питер Вакаша. Прошу вас, Питер.
Объявление.
Несколько объявлений.
Да, несколько объявлений. Но где же вы?
Да, во-первых, мы большая группа сегодня-завтра уезжает из Питера, Перми и Москвы на Суккот, и там предполагается аквариум и встречи с Равом по всем темам, в основном распространение. Поэтому
отсюда
мы сегодня еще раз разошлем анкетку, где у вас будут вопросы, возможность, точнее, задать вопросы вот к этим встречам, к этим передачам. Поэтому, пожалуйста, смотрите почту, обязательно записывайте свои вопросы. И вот Сергея тоже объявление передаю.
Как мы знаем, нам предстоит два мощных конгресса в Европе и в Америке. И мы так, живя далеко оттуда, очень сложно в этот процесс включиться. И вот вы сегодня, Раф, нам сказали, посоветовали в этом начать участвовать активно. Но американцы, как обычно, они впереди планеты всей, они вот уже организовали конференцию, которая сейчас пройдет через, ровно в 7 часов, она начнется по московскому времени. Она пройдет, это конференция всех американских групп, всех американских товарищей, европейских товарищей, а также всего русскоязычного КЛИ. Вот, она пройдет, была рассылка огромная такая сделана, она пройдет в GoToMeeting, в русский перевод будет в TeamTalk, как обычно, в папке группы Европы и России. Вот, это будет не просто конференция, на которой мы послушаем друг друга, это будет настоящая работа в кругах, длительность примерно полчаса, вот насколько я помню. Вот, Раф, такой к вам один короткий вопрос. Как вы думаете, вот насколько это важно для нас, для нашего соединения? Какая здесь основная...
Это очень важно.
Сцена, что ли?
Это очень важно, потому что впервые начинается на самом деле вот такая работа совместная по подготовке конгрессов в Милане и в Америке. Я этому очень рад. Этим мы закладываем основу для будущих вот таких вот серьезных связей между континентами, между странами, между группами, большими группами нашими. Это очень важно. Для общей сети, которую мы создаем, духовной сети, это очень важно. Я этому очень рад. Ну и я жду тех, кто приедет сюда. Мы с ними тут проведем, можем провести огромное количество совместных мероприятий. Удачи всем вам. Будьте здоровы. До свидания.
Check.